от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вторую часть нашего эфира, как говорится, последний день на этой неделе, четверг. И с нами Андрей Светенко, историк, автор замечательной книги о революции и гражданской войне. Наш коллега Андрей, вам слово.
Ну, сегодня не только о революции, хотя о ней тоже, наверное, стоило бы поговорить. Сегодня день рождения Алексея Николаевича Косыгина. Ну, имя-то известное. 115 лет назад, и можно начать с притчи. Вот был в 1904 году в городе Петербурге такой, значит, случай, что родились два мальчика, обоих назвали Алексеями, у обоих родителей отцов звали Николаями. Вот одному на роду было написано стать руководителем российского государства, потому что это был цесаревич Алексей Николаевич Романов. А второму, значит, мало ли что там могло обломиться в этой жизни, потому что это был Алексей Николаевич Косыгин.
Вот кем были его родители?
Родители Косыгина
были.
Ну
да, потому что по...
Папа был токарем, работал на торпедно-минном заводе с иностранным названием, хотя это вот отражение того, что промышленный расцвет уже, так сказать, Леснера, да. Завод как.
Ну, если он из семьи токаря, то государством он точно не мог управлять
скорее
никак.
Скорее всего, согласен. Ну... Но ведь так дальше, чем дальше, тем интереснее, потому что он и даже будучи сыном токаря, в общем-то, не должен был стать руководителем государства по целому ряду причин, которые, может быть, в разговоре обнаружатся и выяснятся. Ну, в данном случае, значит, я хотел бы вот эту... притчу-то чем закончить? Оказывается, существует целое фанатское сообщество, которое уверено и аргументировано, и я вслед за ними как дважды два вам докажу, что Алексей Николаевич Косыгин – это на самом деле чудесно спасшийся, избежавший гибели царевич Алексей Николаевич Романов.
А вопрос, гемофилия у него что было?
Вот, это не уточняется, но судя по достаточно болезненному виду и такому скромному образу жизни, в общем-то, тут тоже можно найти объяснение. А главное, на чем опирается эта мифология, это сравнение детских портретов. Ну, других от Николая, от Алексея Романова не осталось. Да, очень. Овал лица, выражение. Мы просто Косыгина представляем себе уже как бы зрелым человеком во взрослом возрасте, а, соответственно, Романова-то мы таким видеть не можем. Но вот сравнение детских фотографий – просто поразительное сходство. Ну и, в общем, те люди, которые падки на всякого рода конспирологические версии, они, значит, это все пытаются доказать.
А там вот я смотрю фотографии, удивительно.
Вот, Сережа увидел. Значит, там в биографии у Косыгина есть как раз вещи, которые, значит, на это при желании указывают косвенно. Прямо в 19-м году он, значит, в составе 7-й армии. В 19-м году на строительстве Петроград-Мурманск железной дороги, ну, где-то, в общем-то, в провинции. Мало того, что, значит, ну, возвращаясь к реальному Романову, тело долгое время, тела вообще были не найдены, куда делись неизвестные, ходили слухи, и масса всяких самозванцев появлялась. А потом, когда обнаружилось основное захоронение, то там, значит, останков Алексея тоже не было обнаружено, обнаружены в другом месте, и до сих пор по этому поводу, значит, большие проблемы с идентификацией, вот с эксгумацией, это все. Все даже еще и не закончилось, по большому счету.
Есть легенда, что цесаревич спался, и это
цесаревич.
И был цесаревич, да. И это и был Косыгин.
Вот, есть такая легенда.
Ну, что спасибо,
а тут ведь, смотрите,
хорошо.
Что интересно. Для человека 4-го года рождения вопрос, чем занимались в гражданскую войну, уже имел смысл, потому что это в 19-м 15 лет, 16 лет, уже не, так просто голубей гонял, значит, за мамину юбку держался, не скажешь. А вот люди
Гайдар
уже начинают...
Гайдар полком командовал.
Да, вот как Гайдар командовал полком, да. И это, кстати говоря, не единичный случай. А вот люди, рожденные в 1906 и потом годах, с них уже взятки гладкие, им этих вопросов таких неудобных не задавали. А у нас в 1906 году родился Леонид Ильич Брежнев. про которого, значит, много всего героического и участия тоже можно рассказать. И, кстати говоря, разговор о Косыгине, он без упоминания о Брежневе совершенно невозможен. Вот. Но там вопрос об участии...
Ну, про участие в революции только в анекдотах.
Не спрашивают, да, как в анекдоте ответ. А здесь, смотрите, какая интересная вещь получается. Человек абсолютно не высовывался. Он... Косыгин в 21-м году поступил в Петроградский кооперативный техникум. Это самое начало НЭПа. Это еще вот эти прекраснодушные, значит, надежды на то, что будет какая-то потребка операции. Это статья Ленина о том, что нам надо еще при какие, строго говоря, колхозы не пишут. Он говорит о кооперации, о кооперации. А это что? Это промысловые артели. Это кустарный ремесленный такой люд, который во многом, значит, работает своими руками, и коллектив там, значит, не принудительный такой, значит, с руководством партийно-государственным, а это самоорганизация общества. И Косыгин попадает вот в самую, в этом смысле, в струю и по возрасту, и по своим склонностям, как будущий специалист, ну, действительно, человек, знаток какого-то дела, мастер, да, специалист, значит, выбор стоял, а в золотопромышленной сфере, вот эти артели промысловые, которые золото добывают, он и в Сибири-то потом во многом поэтому оказался-то. А это же, кто бы знал, ну, тупиковая, так сказать, ветвь развития. Ну, никакого бы Алексея Николаевича, значит, работника советской даже, пускай, ну, потребка операций, да еще и в сфере золота, золотых приисков и добычи, мы бы не видели.
То есть ничего частного в этой области?
Ну, оно всегда было под подозрением. Это вот эта
кооперация, советской
понимаете,
власти.
Это Туманова вообще, это проблема массы людей, которых советская власть считала недостаточно красными, а белые недостаточно белыми, потому что вот в этом смысле они в гражданскую войну были под большим знаком вопроса. Годы НЭПа, ну, кто-то знал наперед, что в 30-м году они закончатся, да, они еще позволяли на что-то рассчитывать. И вот оказывается, Алексей Николаевич Косыгин после окончания этого кооперативного техника в Новосибирске работает там в потребке операций. Годы идут, ну, в партию он вступает в 27-м году, ну, что еще, значит, ну, вот Ленский союз, ну, Ленский, ну, что, эти вот как раз прииски, значит, золотые Ленские, потребка операция, попадает в поле зрения, значит, руководителя, секретаря Сибирского крайкома, знаменитого Эйхи, в основном знаменитого тем, что одно из знаковых имен, значит, врагов народа, значит, погром и прочее, то есть первый, так сказать, поворот в карьере благодаря Эйхе. А ведь, смотрите, значит, на самом деле вот опытные кадровики, они всегда просто по сухим строчкам биографической анкеты, да, и, слушай, они сразу все понимают, они сразу читают роман, так сказать, они сразу из этого делают, ну, повесть о человеке. Там биография, автобиография даже и не нужна, в которой какие-то оправдания. А здесь получается следующая вещь, что вот становится Косыгин заведующим плановым отделом Сибирского краевого союза потребка операций. То есть Эйхи его используют, ну, как специалиста, молодого партийца. Но
это вот, высокая должность.
Это достаточно высокая, но я еще говорю, повторяю, что в тупиковой нише потребка операции, там выходы там тесно, а потом она в начале 30-х вообще будет вся раскурочена, грубо говоря, так сказать, сведена на нет. Но вот это вот то, что Ильф и Петров так радостно в «Золотом теленке» писали, что последний кустарь-одиночка, там всякие ремесленные
люди. «Рога и копыта».
«Рога и копыта» вот создает Бендер, все это, значит, мошенничество, авантюризм, ну, да. И это просто, значит, обман государства. Это вот, кстати говоря, в этот роман про 30-е, в 30-м году, так сказать, написанный по тем реалиям, значит, сворачивание НЭПа очень показательная для истории вещь. Ну и тогда, значит, вот действительно в 30-м году Косыгин решает вернуться в Ленинград и поступает уже, значит, делает, ну, правильный-то выбор, дальновидный, в текстильный институт. Это промышленность, это заводы, это, безусловно, нужно, но очень... показательно, что, опять-таки, выбор того, что каким-то ремеслом, каким-то делом владеть, то есть быть мастером, да, и в этом смысле могу сейчас сразу эту градацию партийно-государственной элиты, коммунистической или большевистской, сказать, она же из четырех частей состояла, были именно партийно-государственные деятели, ну, ближе всего к тому, что называется политиком в современном лексиконе, да, но это то, что идеологи, да, это вот, я не знаю, это Суслов, тот же Брежнев, да, да, уже вот это масса людей. Второе, вот не одно и то же. Партийно-хозяйственные деятели. Это работники, которые имеют при себе какой-то, так сказать, диплом специалиста. Ну, если только диплом, то плохо, а если они и мастера своего дела, то тогда они продвигаются, скорее всего, вот по какой-то советской партийно-хозяйственной линии, руководя производствами реальными, будучи там специалистами, а не просто погоняльщиками и призывальщиками, так сказать, и на митингах оральщиками. Да? Вот. И Косыгин как раз вот из такой вот классической партийно-хозяйственной.
А еще две?
А еще две партийно-военные, значит, угу, составляющие. Военные, спецслужбы, вот тоже
силовики.
Они все силовики, которые, естественно, по определению должны были быть членами партии. Ну, это вот модель того, что партия над всем нависает, она как раз вот Сталином-то и была создана, что все под... раньше все под Богом ходили, а начали ходить под Сталином, то бишь под партией, да? Хотя, ну, сам Сталин не любил, когда его хвалили, как известно, он говорил, партия, Ленин, а потом уже я. Вот. И четвертое это некое, это что? Это партийные интеллектуалы. Ну, это может быть близко, но это не хозяйственники. Партийные интеллектуалы, это вот то, что, я не знаю, там, международный отдел ЦК, отдел культуры ЦК. Это...
Яйцеголовые.
Да, это вот, я не знаю, какие имена, может, кто-то сразу начнет обижаться. Это те, кто пишут доклады, тому же Брежневу с упоминаниями два раза Тургенева, там, и 10 раз Маркса. А это известный случай. Леонид Ильич вычеркивает и говорит, ну, чем Тургенев? Всем же понятно, что я его не читал и не читаю. Не надо мне таких подсказчиков. Ну, то есть, вот, условно говоря, Александров, Бовин и все те, кто, значит, писали доклады, спичрайтеры, да, вот, и, я не знаю, там, благодаря вот, партийным интеллектуалам, значит, в позднесоветские времена, ну, как-то открывались какие-то форточки культурного общения, какие-то вот Бонни М к нам приезжал явно, так сказать, не случайно, не сами заехали, а было это обговорено и сказано, что, ну, пущай, пойдем посмотрим, и в первых рядах сидела золотая молодежь, дети, значит, вот, партийных руководителей в этом театр эстрады просто такой.
Опять же, прогрессивно, хоть с Запада, но негры.
Ну, хоть с Запада, хоть негры, да, я их искал почему-то сейчас недавно на Ямайку, хотя это мне объяснили, что это немецкая группа.
Ну, Лиз Митчелл-то, они же все сидели в Германии.
Ну, давайте, значит, может быть, что, к Косыгину-то вернемся, потому что у Косыгина в 30-м году ему 26 лет, и, в общем-то, как бы ничего, да, он начинает... только получать высшее образование. Второй вот этот вот толчок ускорения происходит в 1936 году, когда он, значит, закончив институт, идет мастером на текстильную фабрику имени Желябова. Через пару месяцев становится начальником смены, потом начальником цеха, а в 1937 становится директором фабрики «Октябрьская», город Ленинград. Когда и где, и в каких условиях так возможен такой взлет? Только если, как говорил, как из другого кинофильма, там, Скалозуб, вакансии сейчас открыты, удачно, как-то там, счастлив я в товарищах моих, иные смотришь, перебиты, то старых выключат иных. Ну, то есть, это все следствие прямой репрессии, которые просто выкашивают... вот это вот партийно-хозяйственная линия. Они выкашивали по всем четырем направлениям, да, это вам прекрасно
вакансии
понятно.
Вакансии открылись.
Да. Вакансии открылись, и это феноменально. То есть тут уже впору обозначить главный момент вот такой формирования того, что вот это за человек, почему к нему такое внимание, интерес. Я это с детства помню, что вот люди, не имевшие никакой реальной информации о том, что из себя жизнь вождей, что они из себя представляют, видя их только по портретам и в дежурном исполнении, там, в речах с трибуны, они вот в 60-е годы делали четкое различие, что Косыгин – это умница, Косыгин – это все хорошие качества, вот в Косыгина вкладывали вот априори на фоне всех остальных. Он уже тогда считался белой вороной какой-то в советском руководстве.
На фоне Суслова как-то очень легко было вложить
хорошие качества. И на фоне не только Суслова, но и Брежнева, и тут... в общем-то, на носовом платке, как принято говорить, там возможностей для проявления своих каких-то особенных качеств человеческих было минимум. И на этом, основываясь на этом минимуме, люди, я думаю, как будто интуитивно. Я даже избегаю слова «общественное мнение», но это вот не просто кто-то один.
Чуйка.
Чуйка такая, да. Причем очень сочувственно к нему, очень как бы сердобольно, ну, да, что вот человеку трудно, отражая, наверное, вот тот момент, что он всегда занимался реальным конкретным делом, производством. И в этом смысле, значит, тут, конечно, впору говорить о том, что он как раз вот тот выдвиженец сталинский, как это, сталинский нарком, потому что через год, в 1939 году, он уже наркомат легкой промышленности возглавляет. То есть тут откуда вот это вот просто феноменальный взлет. Значит, сначала Жданов его берет с фабрики в горосполком, и он руководитель Ленинградского горосполкома. Потом он попадает в поле зрения, значит, высших слоев руководства. И на 19-м съезде, то есть на 18-м съезде в 1939 году уже избирается членом ЦК. И вот все сходится. Смотрите, человек всего там 35 лет, а он уже нарком, ну, да, министр. Хотя
время...
еще три года назад все, ну, мастер смены, таких сотни тысяч людей, да. А тут уже он попал в разряд единиц. Так самое главное, Евгений Янович, он же должен был быть ярым сталинистом. Он же должен был вот просто вот таким, что и когда к власти пришел бы, почему, кстати говоря, в не меньшей степени ожидали с приходом Брежнева и Косыгина, что будет ренессанс сталинизма, что все эти хрущевские, значит,
замороки,
значит, личные обиды в адрес Сталина все это отметут и восстановят. Ничего этого не произошло. И вот, уверяю вас, никто не ассоциирует Косыгина вот с этими линиями консерваторов, сталинистов, которые там так, всеми правдами и неправдами. Да, вот это Суслов, может быть, это, я не знаю, там кто угодно, даже в большей степени Брежнев, хотя он, конечно, здесь далеко не самый первый, а Косыгин-то вообще в этой игре не участвует. Хотя есть масса интересных отзывов. И в этом смысле вот все, что я рассказываю, нам вот почитайте, есть воспоминания Смертюкова, это бессменный управ делами Совмина там на протяжении 40 лет, он всем характеристику, сколько он интересного пишет. Даниил Гранин, ну, еще вернемся, наверное, к этим разговорам. Самое главное, что Косыгин в 1939 году становится вот ярким символом, вот сталинский нарком молодой. Это вот как Устинов, как Славский, Бещев, там, Ванников. У них у всех тоже по-разному сложилась карьера и судьба. Кто-то, значит, погорел, был посажен, отпущен и прочее. Но, в принципе, они все, значит, так или иначе состоялись. А Косыгин, оказывается... На фоне, вот вы Суслова вспоминали, да, потому что после смерти Сталина, значит, выяснилось, что в последние-то годы на трибуне Мавзолея стояли и Суслов бывал, и Косыгин, и Устинов, наркомы, ну, там где-то в самом краю, но все-таки. И здесь очень интересная вещь. Оказывается, Косыгин-то в этом смысле, он уже с 40-го года зам председателя совнаркома, то есть он заместитель председателя Совета министров, то есть он на протяжении... Да, он заместитель Сталина, пускай не первый, даже не второй, не третий, там их было десяток, но это все-таки это позиция...
Это такая номенклатура.
Номенклатура. Это такой верх, с которого милости просим свалиться в одночасье. И в этом смысле получается, что вот как он смог избежать этого участия в ленинградском деле? Потому что там выкосили вполне себе, так сказать, вот таких же, как Косыгин, Облыжный и прочие, там вот Вознесенский, Попков, Кузнецов, вот все вот то, кто там были флагманами советской экономики как руководители, любимцами, кстати говоря, Сталина, все попали, значит, в одну вот такую вражескую команду. И как туда не попал Косыгин, это вот отдельный допрос.
А любимцы, не любимцы, индульгенции-то не было.
А вы знаете, вот в данном случае Косыгин исключение. Уже одно то, что, оказывается, Иосиф Виссарионович к нему обращался... по-своему, так сказать, мило, по-дружески и ласково, Косыга, я не знаю, как это, так сказать, Косыга, это может быть в этом какая-то ирония и пренебрежение, да, но все-таки учитывая разницу в возрасте, один к другому в сыновья годился, да? Скорее в ласково. И был там, значит, в принципе, в начале пути один момент, который дочь описывает Гришаня Косыгина Людмила в своих воспоминаниях, когда, значит, мы, говорит, с семьей отдыхали в 1947 году в Крыму, ну, своим чередом, ну, приехал нарком, там, он был тогда председатель наркома, по-моему, или уже совет министров РСФСР. Ну, такой деятель, ну, где-то в доме отдыха. И выяснилось, что в Ливадийском дворце, значит, отдыхает Сталин. И присылает, значит, посланцев, говорит, зовет в гости. А у нас там, говорит, были родственники, дети, мальчики, там, 10-11 лет. Я, наверное, еще была тоже там, девица молодая, 19-летняя. Мама, значит, и папа, и поехали. Ну, мама с папой куда-то сразу ушли к Сталину, а нас, говорит, в комнатах оставили, и мы сидим, ждем, не знаем, что делать. Нас никто не трогает, нас никто не вспоминает, и получается, что к концу вечера я понял, что о нас забыли, потому что я вижу, что в море уходит, значит, катер, на рейде стоит военный корабль, крейсер, там, Молотов, и оказывается, да, на два дня Сталин говорит, а поехали покатаемся на крейсере вместе с... адмиралом Октябрьским, командующим, естественно, Черноморским флотом, а кто же там
ещё может... Что же они там делают-то, забытые?
Ну, как это... И Косыгину вот... Но самое интересное, что ведь потом в «Правде» была фотография Сталин и Косыгин на борту крейсера «Молотов», значит. То есть вот вам кто вот сразу после Сталина в 47-м да году. Уж. А жена, умный человек, ему сказал, тебе этого не простят эти все остальные-то. Теперь они тебя все возненавидят. Mm-hmm. Собственно говоря, вот это истоки того, почему Косыгин белая ворона, и почему он в таком странном одиночестве, видно, вот было буквально, что он как бы вот и молчит-то, потому что поговорить не с кем. И вот на кадрах, когда даже они коллективное общение, он какой-то стоит смурной, вроде сам виноват, с ним никто не разговаривает. А может быть, и он. А может быть, он как раз и не виноват.
Ну, сейчас уходим на новости, а потом вернемся.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вновь в эфире. Андрей Светенко в гостях.
Да, вот нам тут пишут из Самарской области, Яша, я знаю, он тоже слушает и мою программу «Вопросы истории» по субботам, и «Былое нравы». А Микоян-то от Ильича до Ильича, да, действительно, конечно, вот можно найти близкую фигуру вроде бы, то есть и по роду деятельности, потому что Микоян – это там сосиски, колбаса, мясокомбинат, это все, значит, пищевая промышленность вроде бы второго плана, группа «Б», но то, что людям-то нужно в первую очередь в жизни, точно так же, как и Косыгин, текстильная промышленность, во что одеться, и он этим занимается, развивает производство. А что касается положения, то здесь все-таки отличие. Там от Ильича до Ильича тоже удержался, но человек поддерживал, старался, конечно, поддерживать дружеские отношения со всеми и ни с кем не ссориться, Анастас Иванович. И тут даже вот в воспоминаниях Хрущева есть момент, когда они уже Берию арестовали, он уже, значит, там сидит под арестом, и он Хрущев спрашивает, значит, что делать. И единственный, кто Микоян, говорит, в коллективе работать может, но еще как-то чего-то пытается, значит, какой-то компромисс, может быть, не надо с ним, так сказать, расправляться. Косыгин в этом смысле, Косыгина не спрашивали, потому что это уже 1953 год, это после смерти Сталина, это поворот. Но почему Косыгина действительно не любили? Ну, как один из поводов. Вот его зять Джермен Гвишани вспоминает. У некоторых руководителей были причины для недовольства. Одних настораживало то, что его на какой-то короткий период приблизил к себе Сталин. Это вот то, что мы уже сказали. Другим не нравились некоторые поручения, которые Косыгин получал лично от Сталина. И, например, такая неблагодарная миссия, внимание, разобраться с привилегиями членов Политбюро. Это вызывало раздражение. А что рассказывал, значит, Сталин вызвал Косыгина и говорит, мне прислали списки с продуктовых баз, в которых указано, сколько продуктов расходуется в семьях Молотова, Кагановича, Микояна и других. Это просто возмутительно, вместе с ними кормится и охрана, и вся обслуга. Вот. Причем большинство продуктов воруют и никто не считает. Поручим Косыгину разобраться с этим, пусть внесет предложение, чтобы ввести жесткий лимит. И вот представьте, 47-й год, Алексей Николаевич Косыгин, вроде как бы тогда никому особенно неизвестный в народе, как один из руководителей, начинает наводить порядок с привилегиями членов Политбюро.
Интересно,
установлено, да, ограничения, потому что вот тогда... На тот момент ограничения были, так сказать, введены, и заключались они в том, что люди эти стали им, членам семей членов Политбюро, ну, выдавали эти карточки, прикрепленные в спецраспределитель кремлевский, знаменитый, на улице Грановского, который сейчас вот... Поворот судья, Романов переулок, да.
Привет, Косыгин. Ой, Кокорину с Мамаевым не снилось с их шампанским.
И вот эти знаменитые зарплаты в конвертах, это то, что, так сказать, серые зарплаты, значит,
большие
людям
они
выше.
Были, да?
Они были большие, главное, они были, ну, что называется, ненормированные и каждый раз разные.
А сколько,
например? Я понимаю, да. Это были тысячи рублей, учитывая, что многие вещи действительно были, что называется, на гособеспечении.
Да, а в спецраспределении-то да, цены какие
были? Да, там были цены такие, какие надо.
Копейки,
да. Ну, конечно, там все
стоило
правильно.
Но а если... на что они могли тратить
существ...
деньги.
Ну, вот на что тратить, вот это действительно, если так вот задуматься о возможном путешествии во времени и как бы, значит, думать о том, что было что-то такое хорошее.
Виллу в Хорватии не купишь.
Оказывается, чего спросить,
там
того и нет, не на что тратить. Вот это вот знаменитое явление, которое словами «отложенный спрос» характеризуется, характерный там уже для советского периода, когда Косыгин был председателем Совета министров. Он, кстати, рекордсмен на этом посту, 16 лет, 64-го по 80-й, это первое место по продолжительности, и, в общем-то, одно, ну, я лично считаю, что первое и по качеству работы, об этом тоже, наверное, стоит немножко будет сказать. Ну, вот, смотрите, вот 47-й год, вроде бы вот такое поручение, которое вообще оправдывает Косыга, значит, а для вождя, для... я не знаю, генералиссимуса, ему-то как раз нужен рядом не кто-то в следующем воинском звании, ему-то рядом как раз нужен, там условно говоря, какой-нибудь полковник или там генерал-майор, вот, который целиком и полностью ему предан, да, и зависит, и, в общем-то, на этом-то расчёт и строился, и все выдвижения вот этой молодежи, которые, ну, люди, я Громыко, кстати, забыл упомянуть, ну, по дипломатической линии тоже взлет. Тоже
Сталин тогда и Шипилова двигал, да. Которого Хрущев прибил.
Потом прибил, да. Ну, он как прибил его мягко. Я с Дмитрием Трофимовичем имел честь быть знакомым. Его же сослали в Главное архивное управление. И он там честно и мирно трудился архивистом. А я тогда пришел, значит... Вот каким соседом? Он рассказывал, что уже вечером после вот этого знаменитого заседания пленума, значит, с антипартийной группы, он вечером, значит, возвращается, а уже стоит во дворе грузовик, и его вещи все, значит, складывают уже, спасибо, до свидания.
Марина Михайловна жену его выгнали в Татарстан. Никита Сергеевич татарка говорит, а нечего тебе в Москве жить, а он с нами жил напротив лифта на 6-м этаже, а мы на 7-м, там был стояк МИДа, стояк военно-морского флота,
ну,
и стояк коммуналок,
не надо, не за надо нами. Было вести записи, потому что больше всего разозлил, что записочки, значит, он дневниковые вел, то, что сказал, и в этом смысле оказался примкнувшим, да. А во-вторых, и значит, ну, высокий, красивый, стильный, модный, что называется, красавец-мужчина.
Друг Масова,
и все, и да, лицо, так сказать, этого руководства советского на международной арене, министра иностранных дел, и в сравнении с Колобком Никитой Сергеевичем можно понять чувства, которые, значит, испытывал.
Очень талантливый был. Любил театр, смотрелся вот, совершенно
продвинутый.
Замечательно.
Ну видите, да. вот, а вот Косыгин, мы к нему будем возвращаться, Алексею Николаевичу-то, так... он все-таки был человеком закрытым сугубо, и это вот молчание золота его спасало. Но самый важный момент в его жизни – это как он смог избежать того, чтобы его не присобачили, грубо говоря, к ленинградскому делу. И здесь очень интересный рассказ, это рассказ самого Косыгина, записанный Даниилом Граниным. Даниил Гранин, ну, имя известное, писатель, он когда писал блокадную книгу, добился аудиенции в Кремле у Косыгина в присутствии, значит, посредника там, из соответствующего отдела, который в ужасе там, хватался за сердце от того, какие вопросы Гранин задавал Косыгину. А Гранин, значит, пишет, что вот Косыгин-то, в общем, старательно обходил все острые углы, было непонятно чего. Но какие-то вещи он рассказал вот именно о ленинградском деле. И что? Новый год, 31 декабря 1941 года. Война. Идет война. Но это все-таки Новый год. Мне, говорит, звонит Вознесенский. Говорит, ну, все-таки Новый год, давай. Собрались все наши ленинградские, значит. Приезжай в Гнезняковский переулок.
Кто есть Вознесенский, не поэт же?
Не поэт, Николай Алексеевич Вознесенский, извините, я уж так же... думаю, что все знают. Да, это председатель Госплана, это вот человек номер один по части, так сказать, вот понимания советской экономики. Это уже любимый.
Но мы-то сейчас член Политбюро, да, тогда. Уже знаем.
Вот. Все верно, вы меня поправили.
Не, я просто, это, да. Вот если можно, уточнить.
Потому что у меня перед глазами эта картинка стоит, что они сидят, да. Смотрят, значит, в кинозале этого комитета по кинематографии, значит, какую-то комедию довоенную, да, может, и иностранную, не уточняется. И вдруг приходит посыльный, значит, трогает за плечо Косыгин, говорит, вас к телефону, вас Сталин вызывает, разыскал. И спрашивает, ты что делаешь, ты где и с кем? Ну, честно говорит, мы вот с друзьями ленинградскими вот так-то. А что ты с ними сидишь? Приезжай к нам. Приезжай к нам. И в 3 часа ночи он на ближней даче оказывается, значит...
В Кунцево.
В Кунцево, да. И там уже правильные люди сидят. Маленков, Берия, Хрущев, значит, уже высшее руководство. И этот намек был на том, что не надо с ними. Сделанный годами ранее, еще до того, как созрела вообще вся эта конструкция, согласно которой все это ленинградское руководство объявили и в госизмене, и в краже документов, и передаче их на Запад, и в сепаратизме, и в попытке провозгласить Ленинград, значит, столицей Российской Федерации. О боги, какое преступление! Да? Я вот, когда первый раз услышал, думаю, как здорово, Москва – столица Советского Союза, а Ленинград – столица Российской Федерации. Мы же все время говорим, две столицы, северная столица, что здесь страшного? Нет, оказывается, попытка оторвать ленинградскую партийную организацию от всей партийной организации. То есть, ну, это все было...
Какой год?
Это был 48-49 год, когда это ленинградское дело.
То есть, через 50 лет сбылось.
Сбылось, да. А началось после смерти Жданова, который все это, так сказать, ну, прикрывал их как ленинградский руководитель. Так вот, в эти вот это все месяцами тянулось, в этот момент Алексей Николаевич, несмотря на то, что его Сталин Косыгой зовет, он каждый раз, выходя на работу, прощался так, что как навсегда. Ну, и да. Повторяли кодовые слова там и прочие, которыми надо будет общаться при передаче, значит, там, тюремной и так далее, и вообще как в письмах, где точку после какой буквы там и слова ставить, ну, как это обычно делается. Да, в этот момент они, значит, все компрометирующие какие-то вещи, документы, значит, уничтожили, это Косыгин вспомнил, говорит, у меня какой-то браунинг с гражданской войны лежит, значит, поедем ты вроде как на рыбалку, сели в лодку и утопили, значит, в пруду этот браунинг, потому что под чаяние обыск, вот тебе браунинг, собирался убить, кого еще можно убить?
Сталина.
Ну, Сталина, конечно. То есть вот на таком уровне. Вот, но здесь вот
бог.
В этом смысле, значит, он избежал это его участие, хотя все к тому располагало. И дальше наступает такое вот время, без времени, там, тавтология получается, потому что всех, кто при Сталине там выдвинулся в начале царствования, чуть было не сказал, ну, а почему?
Задвинули.
Задвинули Хрущёва и Маленкова, да, они все потеряли там, и Брежнев стал всего-навсего замначальника политуправления военно-морского флота, там, хотя до этого был, где в секретарях ЦК ходил, и Суслов, и тем более Косыгин, но вот здесь-то его как раз спасло и выручило, и дальше вернуло и вытолкнуло обратно вот то, что он был специалистом, он всегда занимал посты в какой-то, так сказать, реальной, деятельной, производительной сфере, значит, и главное, это промышленность товаров широкого потребления. Ну, вроде бы самое провальное дело, потому что этого всегда не хватает, да, этого всегда дефицит, да, и вроде бы на этом месте должны люди меняться с завидной, так сказать, постоянностью, И вроде бы такие люди должны испытывать на себе гнев советских людей, вполне, так сказать, оправданный, потому что плохого качества, мало, недостает и прочее. А нет, вот с этого я начал, Алексей Николаевич, вот как раз вот здесь свет в окошке получался. В 59-м его назначили председателем Госплана, а в 60-м он стал зам председателя Совмина, потому что сам Хрущев занимал пост председателя правительства. Это то, от чего потом, значит, отказались, и помимо партийного поста Брежнев, как президент, условно, был председателем президиума Верховного Совета. А вот эти вот, кто для синяков и шишек, это правительство, это вот, значит, Косыгин там оказался в 64-м году на своем законном ожидаемом месте. И первая же вот эта вот пятилетка, она вот сейчас вот по-новому, глядя на эти поздние советские времена, вдруг выясняется, что это была вот восьмая пятилетка, самая удачная, самая эффективная, самая, так сказать, самая с показателями и прочее. Хотя, значит, все это, по большому счету, это экономическая реформа, знаменитый хозрасчет, все это потом ушло в песок, и все от этого, значит, Косыгин переживал и страдал, потому что ему, по большому счету, он понимал, что ему не дают, и потом понял, что уже никогда не дадут возможности осуществить вот эту экономическую новую модель, то есть обновить социализм, то есть то, о чем потом 20 лет... Ну, то, что у китайцев Дэн Сяопин сделал, то, что у нас потом 20 лет спустя будет грамотно или неграмотно говорить Михаил Сергеевич Горбачев, что нам надо ускориться, что нам надо перестроиться. И вот, понимаете, да, вот всему да, свое время, он не просто чувствовал, да, эта реформа была, да, принята. Это то, что могло, да, спасти. Это попало в социализм с человеческим лицом. Но это на что наложилось-то? На 68-й год, на Чехословакию. Да, какой здесь это, вот там мы. Его, значит, это человеческое лицо, грубо говоря, уродуем, а у себя будем его изображать. Вот это вот Югославия с Тита, значит, там социализм с человеческим лицом, вот это, пожалуй, больше был такой, значит, замануха, потому что было видно, что да, вот социализм, компартия, там все они партизаны, воевали, там все правильные ребята, но при этом что-то у них там можно паспорт получить, уехать в Париж, и там или в Германию, и, в общем, ездят, да, какие-то там журнальчики выходят. В этом смысле Косыгин был человеком все-таки старой закалки, консервативным. Есть, я не знаю, апокриф это или на самом деле это было. Он отдыхал в Карловых Варах как раз в начале пражской весны в одном из санаториев, лечился, а там уже, значит, гульба шла, значит, ночные какие-то клубы, очень шумно, Карловы Вары, значит, все молодежь бузит, и он, значит, вызвал там кого надо, и спрашивает, что это безобразие, я заснуть не могу, значит, надо бы прекратить. Он говорит, мы не можем, это вот как бы, так сказать, заведение, оно работает по ночам, там, вот безобразие, типа, потому что надо закрыть. Но это злые языки, как бы направдывая позицию Косыгина в отношении того, чтобы, значит, все это было, чехословацкая пражская весна ему не по душе. А, действительно, он оказался единственным членом Политбюро, который высказывал опасения и несогласия, и как-то не поддерживал решение о вводе советских войск в Афганистан. Это тоже присутствует во многих писаниях, воспоминаниях у Воротникова, у того же Смертюкова. Но это отдельная больная тема, с учетом того, что во что это вылилось. Это
вот войско. Спецов слушал. И вот тогда же все возражали, и...
Вот, а да, это Варенников пишет о том, что, значит, Косыгин был против, и это была действительно такая точка зрения. Вот, кстати говоря, со всеми крупными конфликтами, вот советско-китайское это обострение после Даманского, всем запомнилось, что вот процесс урегулирования, выход из ситуации, когда мы что, завтра, может, воевать с ними начнем, это была встреча на пекинском аэродроме в Китае не Брежнева, не кого-нибудь, не Громыка, а Косыгина с Чжоу Энлаем, с председателем Совета Министров Китайской Народной Республики, про которую скупо говорили, но сам факт встречи и, в общем-то, тональность того, о чем про нее говорили, что они говорили, свидетельствовало, что мы нашли какую-то, так сказать, точку, что дальше хуже не будет.
Значит, в каком еще... году он умер?
Косыгин умер в 80-м году.
Счастливый человек.
В день рождения Брежнева. Ой, поэтому счастливый. Объявили об этом через три дня. И в этом смысле он бы мог и дальше проработать. Значит, если бы у него не случился инсульт во время лодочной прогулки, он был действительно человеком, который занимался активно спортом, байдарки в таком возрасте, одиночки. Ну, значит, видно, что-то перенапрягся, потерял сознание, перевернулся, и лодка перевернулась. Ну, понятно, что рядом была охрана, его быстро вытащили. Ну, Чазов подробно об этом пишет. Вот. И в этом смысле действительно вот белая ворона – человек, который в отношении себя получал какие-то импульсы снизу, ну, безответные, и сам никаких в этом смысле не проявлял интересов. И вот заканчивая о Гранине, что он с ним, значит, разговаривал, ведь Косыгин очень много сделал для блокадного Ленинграда, он туда прилетал, организовывал вот эту вот дорогу жизни, трубопровод, и, в общем, по заводам, и на фронт, чего Жданов не делал вообще, из Смольного не вылезал, это всем было известно. И вот по поводу этого, значит, блокадной книги Гранин говорит, вы знаете, у нас в Ленинграде такой руководитель, ну, понятно, что о Романове как раз речь идет, да, который хочет эту книжку нам затормозить, говоря о том, что надо воспевать героизм и мужество солдата, бронявшего голос, а вы все о страданиях, о смерти, о гибели, о голоде, значит, не надо это. И Косыгин так, понимаешь, говорит, да, знаток героизма, ха-ха. И дальше Гранин пишет, ну, я после этого ждал, говорит, хорошо, я позвоню в издательство, пускай ваше. Ему одного звонка было бы достаточно, да, даже просто...
Референт бы
позвонил. Ничего, да, и ничего этого Косыгин не делает. А вот тот вот посредник, ну, при разговоре потом вышел, значит, за сердце хватает, говорит, да ты что не понимаешь, какие сейчас воспоминания выходят, малая земля, возрождение, там, целина, какие, а ты, значит, вот хочешь, чтобы Косыгин туда же... А Косыгин-то по сравнению с полковником Брежневым это помощнее будет.
Да.
Зампред совнаркома, председатель комиссии по эвакуации. Вот сколько он сделал для того, чтобы в Ленинграде жизнь хоть какая-то была, и вот эвакуацию наладил, и снабжение, и прочее, прочее. Это только один этот момент. И насколько вот эта система была выстроена так, что только первое лицо имеет право на воспоминания.
Андрей Светенко, спасибо.
От двух до пяти.